Вы скажете, что это неопределенно.
Да.
И надо, чтобы это было до известной степени неопределенно. Почему это надо? Потому что, чтобы было вполне определенно, надо до конца знать, что мы сделаем на весь год. Кто это знает? Никто не знает и знать не может. Но резолюция 9-го съезда связывает руки. Она говорит подчинить Компроду. Компрод – прекрасное учреждение. Но обязательно подчинить ему кооперацию и связывать себе руки, когда пересматриваешь отношение к мелким земледельцам, это политически делать явную ошибку. Мы должны поручить вновь выбранному ЦК разработать и установить известные меры изменения, проверить шаги вперед и назад, которые мы проделаем, в какой мере это надо делать, как соблюсти политические интересы, насколько отпустить, чтобы было полегче, как проверить результаты опыта. Мы в этом отношении стоим, говоря теоретически, перед целым рядом переходных ступеней, переходных мер. Для нас ясно одно. Резолюция 9-го съезда предполагала, что наше движение будет идти по прямой линии. Оказалось, как оказывалось постоянно во всей истории революции, что движение пошло зигзагами. Связывать руки такой резолюции – политическая ошибка. Отменяя ее, мы говорим, что надо руководствоваться программой, которая подчеркивает значение кооперативного аппарата. Отменяя резолюцию, мы говорим: применяйтесь к замене разверстки налогом. Но когда мы это проведем? Не раньше урожая, то есть через несколько месяцев. Одинаково это будет в разных местностях? Ни в коем случае. Страница 66. Центральную Россию, Украину, Сибирь шаблонизировать, подчинять известному шаблону будет величайшей глупостью. Я предлагаю эту основную мысль о свободе местного оборота вынести в виде постановления съезда. Десятый съезд РКПБ принял резолюцию о замене разверстки натуральным налогом. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, часть 1, 1954 год, страницы 563-564. Мыслю себе, что после этого непременно будет в ближайшие дни письмо ЦК, который скажет, и, конечно, он скажет, это лучше, чем я говорю это сейчас. Мы найдем лучших литераторов, которые это напишут лучше. Ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех. Поступайте так, чтобы максимально удовлетворить среднее крестьянство, не нарушая интересов пролетариата. Испытайте то, испытайте другое, изучайте практически, на опыте. Потом поделитесь с нами и скажите, что вам удалось. А мы создадим специальную комиссию или даже несколько комиссий, которые собранный опыт учтут, и думаю, что привлечем для этого специально товарища Преображенского, автора книги «Бумажные деньги в эпоху пролетарской диктатуры». Этот вопрос очень важный, потому что оборот денежный – это такая штука, которая прекрасно проверяет удовлетворительность оборота страны. И когда этот оборот бывает неправильным, то получаются из денег ненужные бумажки. Чтобы идти потом на основании опыта, нам нужно 10 раз проверить принятые меры. Нам предложат вопросы, пожелают узнать, где достать товары. Ведь свобода торговли требует товаров, и крестьяне очень умные люди и умеют великолепно издеваться. Можем ли мы теперь достать товары? Теперь сможем, потому что наше экономическое положение в международном масштабе улучшилось в громадной степени. Мы боремся против международного капитала, который, увидя нашу республику, сказал: «Это разбойники, крокодилы». Эти слова мне буквально переданы одной английской художницей, которая слышала это выражение от одного самого влиятельного политика. Данное выражение было передано Ленину английским скульптором Клэр Шеридан, посетившей в 1920 году Советскую Россию, и принадлежит, очевидно, Уинстону Черчиллю. Шеридан, Клэр, родилась в 1885 году. Английский скульптор. В сентябре 1920 года приезжала в Москву и сделала скульптурный портрет Владимира Ильича Ленина. А раз крокодилы, то их можно только презирать. И это было голосом международного капитала. Это был голос классового врага и с его точки зрения правильный. Однако правильность таких заключений требует проверки на деле. Страница 67. Если ты всемирная могущественная сила, всемирный капитал, если ты говоришь «крокодил», а у тебя вся техника в руках, то попробуй застрели. А когда он попробовал, то вышло, что ему же от этого больнее. Тогда капитал, который вынужден считаться с реальной политической и экономической жизнью, говорит: «надо торговать». В этом состоит наша величайшая победа. Сейчас скажу вам, что у нас есть два предложения займа на сумму около 100 миллионов золотом. Золото-то у нас есть, но золото продать нельзя, потому что это такая штука, которую кушать нельзя. Все так разорены. Во всех странах валютные отношения между капиталистическими государствами перекувыркнулись от войны до невероятности. Кроме того, для сношения с Европой надо иметь флот. Этого у нас нет. Флот в руках враждебных. С Францией мы никакого договора не заключили. Она считает, что мы должны ей. Значит, любой корабль, пожалуйте, это мой. У них есть военный флот, у нас нет. Вот положение, при котором мы до сих пор реализовать золото могли в маленьком, в ничтожном, ничтожном до смешного размере. Теперь есть два предложения от капиталистов-банковиков реализовать заем на 100 миллионов. Конечно, этот капитал возьмет грабительские проценты. Но до сих пор они вообще не говорили об этом. До сих пор они говорили: я тебя пристрелю и даром возьму. Теперь, так как они пристрелить не могут, они готовы торговать. Торговый договор с Америкой и Англией теперь, можно сказать, на мази. Также и концессии. Я вчера получил еще письмо от мистера Вандерлипа, находящегося здесь, который наряду с целым рядом жалоб сообщает целый ряд планов относительно концессии, относительно займа. Это представитель финансового капитала самой делячевской марки, связанной с Западными Штатами Северной Америки, более враждебными Японии. Так что у нас есть экономическая возможность достать товары. Как мы сумеем это сделать, это другой вопрос. Но известная возможность есть. Вандерлип, Вашингтон. Родился в 1866 году. Инженер, представитель американских промышленных кругов. В 1920 году приезжал в Советскую Россию с предложением заключить договор о нефтяных и угольных концессиях на Камчатке. Страница 68. Повторяю, тип экономических отношений, который вверху имеет вид блока с иностранным капитализмом, даст возможность для пролетарской государственной власти свободного оборота с крестьянством внизу. Я знаю, это мне уже приходилось говорить, что это вызывало некоторые насмешки. В Москве есть целый слой интеллигентски-бюрократический, который пытается создать общественное мнение. Он начал потешаться. Вот ты коммунизм вышел. Вроде того, как человек, у которого внизу костыли, а вместо лица сплошная перевязка. И от коммунизма остается загадочная картинка. Этого рода шуточки я достаточно слыхал, но шуточки эти либо бюрократические, либо несерьезные. Россия из войны вышла в таком положении, что ее состояние больше всего похоже на состояние человека, которого избили до полусмерти. 7 лет колотили ее, и тут дай бог с костылями двигаться. Вот мы в каком положении. Тут думать, что мы можем вылезти без костылей, значит ничего не понимать. Пока революции нет в других странах, мы должны были бы вылезать десятилетиями. И тут не жалко сотнями миллионов, а то и миллиардами поступиться из наших необъятных богатств, из наших богатых источников сырья, лишь бы получить помощь крупного передового капитализма. Мы потом с лихвой себе вернем. Удержать же пролетарскую власть в стране неслыханно разоренной, с гигантским преобладанием крестьянства, также разоренного, без помощи капитала, за которую, конечно, он сдерет сотенные проценты, нельзя. Это надо понять. И поэтому либо этот тип экономических отношений, либо ничего. Кто иначе ставит вопрос, тот не понимает в практической экономике абсолютно ничего и отделывается теми или иными остротами. Надо признать такой факт, как переутомление и изнеможение масс. 7 лет войны, как они должны были сказаться у нас, если 4 года войны в передовых странах до сих пор дают себя чувствовать там. Страница 69. А у нас, в нашей отсталой стране, после 7-летней войны, это прямо состояние изнеможения у рабочих, которые принесли неслыханные жертвы, и у массы крестьян. Это изнеможение, это состояние, близкое к полной невозможности работать. Тут нужна экономическая передышка. Мы рассчитывали золотой фонд употребить на средства производства. Лучше всего делать машины. Но если бы мы и купили их, мы бы этим самым построили наше производство. Но для этого нужно, чтобы был рабочий, был крестьянин, который мог бы работать. Но он в большинстве случаев не может работать. Он истощен, он переутомлен. Нужно поддержать его. Нужно золотой фонд бросить на предметы потребления вопреки нашей прежней программе. Прежняя наша программа была теоретически правильна, но практически несостоятельна. Я оглашу справку, которую я имею от товарища Лежавы. Из нее мы видим, что несколько сот тысяч пудов разнообразных предметов продовольствия уже куплены и в самом спешном порядке идут из Литвы, Финляндии и из Латвии. Сегодня получено известие, что в Лондоне подписана сделка на уголь в количестве 18,5 миллионов пудов, который мы постановили купить, чтобы оживить промышленность Петрограда и текстильную. Если мы получим товары для крестьянина, это есть, конечно, нарушение программы, это есть неправильность, но нужно дать передышку, потому что народ переутомлен так, что иначе он не в состоянии работать. Лежава, 1870-1937 годы, советский государственный деятель, член партии с 1904 года. После Октябрьской социалистической революции на руководящей хозяйственной и советской работе. В 1918-1920 годах председатель Центра Союза, с 1920 по 1925 год заместитель наркома внешней торговли. 1925-1930 годах заместитель председателя Совнаркома РСФСР, член в ЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. С 1933 года по 1937 год работал начальником главного управления субтропических культур СССР. Должен сказать еще относительно индивидуального товарообмена. Если мы говорим о свободе оборота, то это означает индивидуальный товарообмен, то есть, значит, поощрять кулаков. Как же быть? Не надо закрывать глаза на то, что замена разверстки налогом означает, что кулачество из данного строя будет вырастать еще больше, чем до сих пор. Оно будет вырастать там, где оно раньше вырастать не могло. Но не запретительными мерами нужно с этим бороться, а государственным объединением и государственными мерами сверху. Если ты можешь дать крестьянству машины, если ты поднимешь его, и когда ты дашь машины или электрификацию, тогда десятки или сотни тысяч мелких кулаков будут убиты. Пока не можешь дать этого, дай известное количество товара. Страница 70. Если товары в твоих руках, ты держишь власть. Но приостановить, зарезать, отмести такую возможность, это значит отнять всякую возможность оборота. Это значит не удовлетворить среднее крестьянство. С ним нельзя будет житься. Крестьянство в России стало больше средним, и бояться, что обмен станет индивидуальным, нечего. Всякий что-нибудь сможет дать государству в обмен. Один сможет дать излишки хлеба, другой даст в обмен огородные продукты, третий – трудовую повинность. В основном положение такое. Мы должны экономически удовлетворить среднее крестьянство и пойти на свободу оборота. Иначе сохранить власть пролетариата в России при замедлении международной революции нельзя, экономически нельзя. Это надо ясно сознать и нисколько не бояться об этом говорить. В проекте постановления о замене разверстки натуральным налогом, текст вам роздан, вы увидите много несогласованности, есть противоречия, поэтому мы и написали в конце «Съезд», одобряя в основном слово очень многоречивое и многозначащее, внесенные ЦК положения о замене разверстки натуральным налогом, поручает ЦК партии в скорейшем порядке согласовать эти положения. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть первая, 1954 год, страница 564. Мы знаем, что они не были согласованы. Мы не могли успеть этого сделать. Мы не касались этой детальной работы. Детально разработает формы проведения налога в жизнь и проведет соответствующий закон в ЦИК и Совет народных комиссаров. Порядок был намечен такой. Если вы этот проект примете сегодня, то это будет постановлено в первой же сессии в ЦИК, которая тоже издаст не закон, а только видоизмененное положение. Затем Совнарком и Совет труда и обороны превратят его в закон. А что еще более важно, дадут практические инструкции. Важно, чтобы на местах поняли значение этого и пошли нам навстречу. Почему нам нужно было заменить разверстку налогом? Разверстка предполагала изъять все излишки, установить обязательную государственную монополию. Мы не могли поступить иначе. Мы были в состоянии крайней нужды. Страница 71. Теоретически не обязательно принимать, что государственная монополия есть наилучшая с точки зрения социализма. как переходную меру в стране крестьянской, которая имеет промышленность, а промышленность работает. И если есть некоторое количество товаров, возможно применить систему налога и свободного оборота. Этот самый оборот – стимул, побудитель, толчок для крестьянина. Хозяин может и должен стараться за свой собственный интерес, потому что с него не возьмут всех излишков, а только налог, который по возможности нужно будет определить заранее. Основное, чтобы был стимул, побудитель, толчок мелкому земледельцу в его хозяйствовании. Нам нужно строить нашу государственную экономику применительно к экономике середняка, которую мы за 3 года не могли переделать и еще за 10 лет не переделаем. Перед государством стояла определенная продовольственная обязанность. Поэтому наша разверстка в прошлом году была увеличена. Налог должен быть меньше. Цифры точно не определены, да их и определить нельзя. В брошюре Попова «Хлебная продукция советской и федерируемых с нею республик» приведены материалы нашего Центрального статистического управления, дающие точные цифры и показывающие, по каким причинам понизилось сельскохозяйственное производство. Попов. 1872-1950 годы. Статистик. Член большевистской партии с 1924 года. С 1918 года возглавлял Центральное статистическое управление. Был членом Президиума Госплана СССР. С 1926 по 1949 год. Входил в состав Президиума Госплана РСФСР и Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Руководил отделом сельского хозяйства Госплана РСФСР. Позднее член научно-методологического совета при ЦСУ СССР. Автор ряда научных трудов по статистике. Если будет не урожай, брать излишки нельзя, потому что излишков не будет. Их пришлось бы взять изо рта крестьян. Если будет урожай, тогда все поголодают немножко, и государство будет спасено. Либо, если не сумеем взять у людей, которые не в состоянии наесться досыта, государство погибнет. Такова задача нашей пропаганды среди крестьян. Есть сносный урожай, излишков до 500 000 000. Они покрывают потребление и дают известный фонд. Все дело в том, чтобы дать крестьянам стимул, побудитель с точки зрения экономики. Нужно сказать мелкому хозяину: ты, хозяин, производи продукты, а государство берет минимальный налог. Страница 72. Мое время истекает, я должен кончить. Я повторяю, мы не можем сейчас издать закон. Недостаток нашей резолюции тот, что она не слишком законодательна. На съезде партии законов не пишут. Поэтому мы предлагаем принять резолюцию ЦК за основу и поручить ему согласовать ее положение. Мы текст этой резолюции отпечатаем, и работники на местах постараются согласовать и исправить ее. Согласовать до конца нельзя, это неразрешимая задача, потому что жизнь слишком пестра. Искать переходные меры – задача очень трудная. Не удалось быстро и прямолинейно это сделать, мы духом не упадем, мы свое возьмем. Сколько-нибудь сознательный крестьянин не может не понять, что мы, как правительство, представляем рабочий класс и тех трудящихся, с которыми могут согласиться трудящиеся крестьяне, а их 9/10, что всякий поворот назад означает возвращение к старому царскому правительству. Это показывает кронштадтский опыт. Там не хотят белогвардейцев, не хотят нашей власти, а другой власти нет. И находится в таком положении, которое является лучшей агитацией за нас и против всякого нового правительства. Мы имеем сейчас возможность согласиться с крестьянами, и это нужно провести практически умело, со сметкой, гибкостью. Мы знаем аппарат Компрода, мы знаем, что это один из лучших наших аппаратов. Сравнивая его с другими, мы видим, что это лучший аппарат, и он должен быть сохранен, но аппарат должен быть подчинен политике. Ни к чему нам великолепнейший компродовский аппарат, если мы не сумеем наладить отношения с крестьянами. Том 43, страница 72. Тогда этот великолепнейший аппарат будет служить не нашему классу, а Деникину и Колчаку. Раз политика требует решительные перемены, гибкости, умелого перехода, руководители должны это понять. Твердый аппарат должен быть годен для всяких маневров. Если же твердость аппарата превращается в закостенелость, мешает поворотам, тогда борьба неизбежна. Поэтому нужно все силы употребить на то, чтобы, безусловно, добиться своего. Добиться полного подчинения аппарата политике. Политика есть отношение между классами. Это решает судьбу республики. Страница 73. Аппарат как подсобное средство. Чем тверже, тем он лучше и пригоднее для маневров. А если он не в состоянии этого выполнить, он ни на что не годен. Я приглашаю вас иметь в виду основное, что разработка в деталях и толкованиях – это работа нескольких месяцев. А сейчас нам надо иметь в виду основное. Нам нужно, чтобы о принятом вечером же было оповещено по радио во все концы мира, что съезд правительственной партии в основном заменяет разверстку налогом, давая этим целый ряд стимулов мелкому земледельцу расширять хозяйство, увеличивать засев, что съезд, вступая на этот путь, исправляет систему отношений между пролетариатом и крестьянством и выражает уверенность, что этим путем будет достигнуто прочное отношение между пролетариатом и крестьянством. Бурные аплодисменты. «Правда», номер 57, и «Известия в ЦИК», номер 57, 16 марта 1921 года.